Здравствуйте! С вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, в чьей жизни гармонично сочетаются строгая академическая наука, тонкое поэтическое слово и деятельное сострадание к миру. У нас в гостях Анастасия Евгеньевна Каменская, литератор, преподаватель, куратор российских и международных социокультурных проектов. Анастасия, здравствуйте.
Добрый день.
Вы окончили Тверской государственный университет по направлениям теория литературы и теоретическая культурология. Стажировались в университете в Кракове. Вы также автор поэтических сборников «Глобус» и «Живые существа», обладатель стипендии Минкультуры России, лауреат Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой и Международной премии имени Юрия Левитанского. Но и это еще не все. Вы много лет спасаете, реабилитируете и возвращаете в природу диких птиц, являясь убежденным зоозащитником. Как у вас все это сочетается? С чего все началось? О какой теории идет речь?
Какой теории, да. Ну, началось все, наверное, с того, что я, как многие, наверное, такие дети из образованных семей, я была очень книжным ребенком, и мои первые такие воспоминания — это воспоминания ритмически организованной речи, скажем так. Я помню, как я была совсем еще маленькая. Мне бабушка читала Пушкина наизусть, там сказка о попе и работнике его балдее и так далее, и так далее. И меня прям зачаровывали вот эти ритмически организованные слова, да, вот это «жил-был поп, толоконный лоб, пошел как-то поп по базару поискать какого товару». Вот, и когда вот я была в школе, ну, мои родители, они, конечно, меня никак не давили, но было очевидно, что если человек вроде умный, а я вроде была умная, да, то он должен идти, ну, наверное, по какой-то академической, по академическому какому-то пути, да. Или если человек там не разбрасывается деньгами, то он, наверное, должен идти в бизнес. И вот как-то передо мной было две дороги, потом оказалось, что ни то, ни другое не мое, да, потому что можно быть умным, но не быть человеком академического склада, да, а быть человеком практического склада. Но поначалу я этого не знала про себя, да, я это не сразу узнала, и поэтому я пошла на филфак, тем более, что он был в 5 минутах от моего дома, и я, намучившись ездить в школу, в самую хорошую школу города, через весь город, хоть это и город Тверь, и не самый большой, но все равно, знаете, там где-то там в 7 утра в этом трамвае зимой трясешься, это был, конечно, дикий кошмар. Поэтому я подумала, филфак в 5 минутах, ну прекрасно, я иду на филфак. Честно, я не пожалела. Вот, потому что это была очень сильная кафедра теории литературы, я бы, наверное, ее назвала второй по силе после РГГУ. Вот, и вот все было здорово.
Теория литературы предполагает изучение каких-то крупных, скажем, предметов.
Жанры, например, да, допустим, жанры, да, как формируются жанры, как они живут. Да, все верно.
Ну и культурологическое образование, опять-таки, теоретически. Вы прям теоретик-теоретик по образованию, исследователь, интеллектуальный труд. И...
Да, но вы знаете, вот удивительно, мы тут с другом как-то говорили, вернее, он тоже брал у меня интервью, он меня спросил, а тебе вообще твой филфак и твоя культурология пригодились? Я говорю, да, они действительно пригодились мне в том, чтобы зарабатывать деньги, да, можно так сказать. Он говорит, ты первый человек, который так говорит.
То я могу добавить, это то, что филологическое одно из самых лучших образований наряду с техническим, лингвистическим и другими.
Ну да, 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 собственно. А почему мне это пригодилось? Потому что, ну, наверное, вы знаете, сейчас вся экономика — это уже не экономика производства материального, а экономика впечатлений. И как бы мне очень пригодилось, знаете, когда я уже позже пришла в социальное, в социокультурное проектирование, в кураторство, очевидно было, что когда ты понимаешь, как работает художественное произведение в целом, ты понимаешь, как сделать выставку, чтобы она влияла на человека. Ты понимаешь, как концептуально оформить какой-то социальный проект, чтобы он влиял. Вот, и поэтому пригодилось, да.
Такие имена, как Пансикорка, Чарли, Шушунья, Чекушка, Серафима, Галилей, Воркута. Что для вас значат эти имена?
Это нужно спросить слушателей, и они, наверное, скажут, это какой-то безумный набор, да? Но да, это имена моих птиц, которые вот живут или жили у нас дома. Травмированные птицы — это дикие птицы, которые, ну, были подобраны нами, или кто-то из людей нам их привез, и их травмы оказались такими, что они не смогли продолжить жизнь в природе, и поэтому вот либо жили у нас и, к сожалению, уже умерли, потому что мы давно занимаемся птицами, либо вот до сих пор живут, и некоторые, допустим, чайка-чекушка, ей примерно 15 лет сейчас. Она такая бабулька, в общем, бабулька, божий одуванчик. Началось все с маленькой синицы, и, кстати, это тоже связано с литературой, потому что это был день рождения Пушкина, 6 июня. Мы с мужем шли из центра, с какого-то пушкинского праздника, и видим, что сидит на ларьке маленький синичий птенчик, еще лысый довольно-таки, и мы знали, что сейчас вот-вот начнется гроза, мы поняли, что он погибнет, и мы его взяли. Он оказался таким довольно слабеньким, и он бы не выжил, и, собственно, поэтому он всю жизнь прожил у нас, он не сумел как бы восстановиться до уровня нормальной, здоровой, дикой синицы, да, вот, и это была наша первоптица, это был 2014 год, и вот с тех пор, с 6 июня 2014 года, знаете, как говорят, дальше все как в тумане, потому что потом грач, потом ворона, потом галка, чайка, ну и потом просто много-много всех. Кто-то вот приходит из птиц ненадолго, да, ненадолго, вылечивается, и через коллег из реабилитационных центров мы их выпускаем, да, мягкий такой выпуск, то есть сперва птица пролечилась, потом она едет в так называемые разлеточные вольеры, то есть там, где она восстанавливает эти свои нормальные летные качества, нормально снова дичает, например, или просто дичает, если это птенец, и потом на волю. А кто не может вот жить уже на воле, те зависают у нас дома навсегда. Вот.
Анастасия, за последние годы ваша литературная деятельность получила мощный импульс и высокое признание. Сборник «Живые существа», государственная стипендия, премии имени Левитанского и Ахматовой, кажется, что ваш голос звучал в полную силу. Как изменился ваш внутренний компас за 13 лет между выходом сборников «Глобус» в 2011 году и «Живые существа» в 2024 году?
Ну, птицы появились, да, птицы появились, и они поменяли все. Я вообще думаю, что если меня попросили бы спросили бы, кто вообще повлиял на меня в жизни больше всего, то я бы сказала «Птицы». Понятное дело, есть вот влияние, ну, не знаю, там, родителей, бабушек, дедушек, это как бы по умолчанию, да, оно есть. Но вот во взрослом возрасте, конечно, птицы. И когда я выпускала «Глобус», это такая, знаете, книжка была, когда вот мне было там сколько, 23 года, и я вроде, ну, понимаю, как слова между собой составлять, но у меня не было своего собственного какого-то опыта, да, такого жизненного, о котором мне реально хотелось бы рассказать, да. И я вот все время чувствовала какой-то тормоз в этом для себя, то есть я вроде могу написать стихотворение, но нет ничего такого, о чем я прям действительно хотела бы рассказать. Я вот как бы искала эту тему, не знаю, брать ее из литературы. Ну, то есть я тогда понимала, что там поэты могут писать о чем там, о космосе, о любви, об одиночестве. Но в какой-то момент я просто для себя поняла, что а что мне делать, если мне неинтересно писать о любви, да, вот вспоминая ту же Ахматову. Вот. И потом пришли птицы, и вот все встало на свои места.
А расскажите подробнее, вот этот сборник «Глобус», что он из себя представляет, что в него входит?
Ну, это небольшой такой действительно сборничек, там это был на 32 странички книжечка, причем это такой был дикий самиздат без ИСБН, да, без вот этого международного книжного номера, 32 странички, ну, и разные стихи там, вот, собственно, и все. Некоторые стихотворения мне до сих пор нравятся, и они как будто прорыв вот к истинной личности, а некоторые литературщины, откровенно литературщины. Вот если почитать, я у меня под рукой оказался журнал «Дружба народов». Вот, кстати, из всех этих премий у меня есть еще премия журнала «Дружба народов». Вот, и она мне очень нравится. И журнал хороший. Поэтому я прочитаю вот из самой свежей подборки из «Дружбы народов». Текст такой: «Давно, в бесконечно далеком году, соседи лопату забыли в саду. В осеннюю грядку воткнули ее, и медленно гнило в земле острие. И черная почва, тепло как рука, коснулась острубенного черенка, древесную память ему возвратив, как нежного детства далекий мотив. Плескание листьев и шепот ветвей, и трель, что в них пел, министрель, соловей, пронзительный ветер, полуденный зной, и крики грачей, прилетавших весной, и корни в земле, и на ранах смола. Мы глянули в сад, и лопата свела». Ну вот тоже тут есть про воробья. «Для воробья одуванчики выше, словно деревья в лесу для меня, а для скворца одуванчики ниже, словно деревья в лесу для коня. Меж одуванчиков тропы петляют, и в золотом предзакатном часу там воробьи со скворцами гуляют, как в настоящем лесу. Если представить, что это деревья, разве захочешь их рвать из-под ног, чтобы поллеса пустить на варенье, чтобы поллеса пустить на венок?» Ну вот из этой подборки могу еще один текстик прочитать. Но вообще, на самом деле, я как-то не очень хорошо, наверное, читаю тексты, вот, и не очень люблю их вслух произносить. Окей. Значит, стихотворение называется «В магазине». «Прилавки с едой, продавщицы при деле, краса и порядок, масштаб и размах, и рыбы съедобные в рыбном отделе живут в специальных аквариумах. Но жизнь преисполнена будней суровых, у них заключенных в стеклянной тюрьме, у карповых рыб и у рыб осетровых в концентрационном аквариуме. Позволь, эволюция, в чудо поверить, ты им помоги и меня успокой. Считается, будто однажды на берег ты вывела рыбу из толщи морской и все изменила умелой рукою, как скульптор-воятель, как маг-чародей. Однажды уже ты вершила такое, безропотных рыб обращая в людей. Так пусть перестанет он плавать кругами, осетр магазинный, умен и игрив, и выйдет на волю своими ногами, постылые стекла руками разбив». Вот, это уже как бы после «Живых существ», это уже такие прям свежие тексты, которые подкапливаю к новой книжке, наверное, да. Но могу последнее стихотворение вот из этой подборки прочитать. Могу парочку из «Живых существ». «Великорослы и крепки, как будто колокольни, стояли мирно у реки стреноженные кони. К земле клонились ковыли, и на ветру дрожали, и бархатистые шмели торжественно жужжали, и золотистые цветы в ажурной паутине прекрасны были и чисты, как будто на картине. И в блеске радостного дня солдаты на привале купали красного коня, от крови отмывали». Вот. Да, «Дружба народов» — очень хороший журнал. Такой он очень, как сказать, человечный, что ли, да, такой. Ну, могу, на самом деле, из «Живых существ» могу прочитать один текст из «Глобуса» какой-нибудь, один не из «Глобуса», да, вот, чтобы понятно было, что за темы были в «Глобусе», а что, как они изменились, да. Из «Глобуса». «Как бомбы в небе Хиросимы на глупых и беспечных нас уже несутся серафимы и будут здесь в урочный час. Кому грозят они свирепо, за нами никакой вины, но ширится ночное небо, и в небе ангелы видны. Свои космические версты они мгновенно пролетят, а люди думают, там звезды, а люди думать не хотят». Вот. То есть там много довольно этих ангелов есть, таких каких-то абстрактных понятий в «Глобусе». Ну, как бы не знаешь, о чем писать, если у тебя нет птиц, ты пишешь о чем-то абстрактном. Появляются птицы, ты начинаешь писать о птицах. Давайте я прочитаю стихотворение «Голубь». Оно не было в «Глобусе», но было в «Живых существах». И как бы это такая абсолютно реальная история, которая с нами когда-то вот приключилась. «Познав беду, болезнь и голод, устав от этого всего, в квартире нашей умер голубь. Мы взяли с улицы его. Он погибал среди метели, не мог лететь, не мог идти. А мы его спасти хотели, но не могли уже спасти. А мы его, как в двери рая, внесли в квартирное тепло. О чем он думал, умирая? О чем вздыхал он тяжело? Ему вся жизнь казалась адом. Он был смышлен, как человек. И все сверкало прощальным взглядом из-под смежающихся век. И в наши сны, в наш мир привычный, с тех пор заглядывал не раз. Не человечий и не птичий, покорный голубиный глаз. Последней мукою заполнен, прозрачен был и желт, как мед. Быть может, голубь нас запомнил и на небо потом возьмет. Да, книжка «Живые существа» вышла в тираже 500 экземпляров, но сейчас очень мало от нее уже чего осталось, она как-то разошлась по рукам.
Премия имени Анны Ахматовой – это огромная честь. Чувствуете ли вы внутренний диалог с Ахматовой или другими поэтами Серебряного века, вот, когда вы пишете?
Хороший вопрос, хороший вопрос. Вы знаете, диалог и как бы уважение к какому-то поэту – это разные вещи, действительно. И вот с Ахматовой связи просто ноль. Ну, то есть она органически какой-то чуждый довольно мне поэт, но вот с Гумилевым, да, вы знаете, причем даже не только в текстах, а еще и вот я в какой-то момент прочитала в дневниках Корнея Чуковского, что если при Гумилеве кто-то о животных высказывался пренебрежительно, Гумилев воспринимал это как личное оскорбление. Я подумала, боже, да это же мой просто душевный брат, потому что я отношусь так же к зверям. Но вообще, если так говорить про, собственно, вот эту вот близость художественного мира, то я бы сказала, для меня важнее там Николай Глазков или кто-то из абериутов, например, Заболоцкий, причем ранний, скорее, Заболоцкий, да, или Введенский, но скорее даже ранний Заболоцкий, да.
Что для вас означает признание профессионального общества? Это подтверждение правильности пути или дополнительный груз ответственности?
Ну, вы знаете, на самом деле мне кажется, что это все равно как бы такое ограниченное признание, потому что я понимаю, что у меня довольно, как бы это сказать-то получше, довольно узкий набор тем, о которых мне интересно писать, да, и вот эти вот все премии, они скорее из-за того, что это слишком свежо для... Это оказалось свежим для современной русской поэзии, которая часто бывает такая вся изломанная, про травму, про то, что там меня мама в детстве не любила, или про то, что там я там мальчик, а меня девочка не любит, или наоборот, да. Там очень много бывает эгоцентризма какого-то, да. Ну, это неплохо и нехорошо, это просто, да, поэт, он часто смотрит вот на себя, и его как бы личная трагедия чем-то таким является, да, для него. А тут вроде это что-то другое. Но я понимаю, что раз всем это понравилось, для всех это свежо, вот эта вот там звериная тема, да, какая-то эко-травма, эко-поэзия, да, как один мой коллега и исследователь из Высшей школы экономики говорит, ну это же совсем новый тип поэзии, эко-поэзия. Но я точно так же понимаю, что есть довольно много людей, которым, в общем-то, не так интересно читать про птиц или зверей, которые считают, что это какие-то детские стихи, например. Поэтому, ну, хорошо, мне приятно, и поэтому мне, знаете, что важно? Мне на самом деле важно, чтобы люди не обижали зверей или растения, да? И если вот я какими-то стихами добьюсь того, что условный поэт будет ставить вот поилки или будет вешать кормушки, это, по-моему, замечательно, да? Вот. Поэтому мне приятно, но я не могу сказать, что это какой-то груз ответственности.
Так что вы уверены, что вы на правильном пути?
Да, абсолютно, да. Честно, вот я не знаю, может быть, надо всегда сомневаться, но тут я уверена. И знаете, у меня еще есть как бы такая... Я понимаю задачи свои. Я когда вот была на вручении премии журнала «Дружба народов», там один мой коллега вышел, и он говорит, вот я считаю, что как надо писать? Писать надо только тогда, когда ты не знаешь, что ты хочешь сказать. Потому что если ты знаешь, что ты хочешь сказать, это уже как бы и не искусство. Но я уважаю его позицию, но у меня немножко иная позиция, поэтому я и говорю, что я не считаю себя в полной мере литератором, а скорее вот именно проповедником, да, у которого есть какие-то ценности, и он хочет всех затащить на территорию своих ценностей. И да, вот это вот все для меня важно.
То есть вы себя считаете больше не писателем и не зоозащитником в чистом виде, а это новая специальность или специализация? Проповедник.
Ну, можно и так сказать, да, потому что на самом деле как бы методы именно такие, когда ты с помощью слова, да, с помощью, как раньше говорили в Средневековье, искусства гомилетики, да, искусства составления проповедей, ты в голову людям, ну, вбиваешь те ценности, которые для тебя важны. Но плюс еще есть, знаете, какой важный для меня вот момент, это то, что в большом количестве своих текстов я выражаю словами, артикулирую позицию тех людей, которые помогают животным, но у них никогда не было своего голоса. И тут, когда я пишу какой-то текст, они такие: «Слава тебе, Господи, кто-то это сформулировал словами». Да, потому что у них есть какая-то невыразимая боль за то, что там происходит с природой. Да? Вот, и они не могут ее выразить словами. А тут раз, и кто-то это выражает. И им становится легче от того, что их боль артикулирована. Да? Вот, или их, допустим, какие-то, не обязательно боль, но, как правило, это что-то связанное вот с сопереживанием, да, природе. Вот, так что очень-очень конкретные, очень проектные, я бы сказала, задачи у этих текстов.
Что для вас вера?
Ну, вера — это когда не нужно доказательств, да, есть какие-то вещи, в которые я верю.
А что для вас любовь?
Да, любовь — это такая вещь, можно работу любить, да. То, как ты относишься к миру, как ты хочешь помогать, там, не знаю, людям страдающим, кому угодно, животным, своим соседям, да, это вот и есть та самая любовь, и как бы ее очень много.
Я понимаю, о чем вы. Ведь есть любовь Эрос, а есть любовь Агапы. Вы, наверное, об этом. Любовь к природе, да. Любовь к родине, к детям, к родителям, к пожилым. Итак, немножечко вернемся назад. Вы глубоко изучали теорию литературы и культурологию, а также погружались в зарубежный контекст, получая образование в польском университете в Кракове. Этот междисциплинарный фундамент сильно помогает и в вашей работе куратора. Как теоретическое образование помогает вам собирать выставки и международные проекты? Вы смотрите на них как на текст?
Ну, в широком смысле, да. В широком смысле, да, потому что, ну, так или иначе, все, что важно, все сказал уже Аристотель, да, что должен быть катарсис, вот если по-хорошему, да, если ты хочешь повлиять на человека, должен быть катарсис. И поэтому, когда ты собираешь, не знаю, выставку, проект, это может быть либо влияние вот такое катартическое, да, на эмоциональную сферу, либо может быть, в принципе, это какая-то игровая штука, да, и когда ты нагружаешь сознание, да, то есть заставляешь своего зрителя подумать, поиграть, да, немножко стать ребенком. И да, это все помогает, это все помогает.
Вы, может быть, поясните, что вы имели в виду, потому что слушатели могут не знать каких-то терминов.
Ну, Аристотель разбирал то, как устроено художественное произведение, конкретно трагедии, да, и он говорил, что вот есть часто, да, почему мы выходим из театра, например, мы в сотый раз посмотрели одну и ту же пьесу, «Царя Эдипа» или «Гамлета», неважно, мы вроде много раз ее смотрели, а почему-то все равно мы выходим, или там закончился спектакль, и мы все равно там плачем, хлопаем артистам. Почему? А потому что трагедии, да, воспроизводят такое базовую вещь для нас, для всех. Это столкновение героя с миром. Мир может быть несправедлив, герой справедлив. И когда герой, он обязательно погибнет, да? Он обязательно погибнет в этом столкновении. Но, наблюдая за его гибелью, мы очищаемся, да? Мы думаем, вот Гамлет-то погиб, но вот во мне осталась частичка Гамлета, да? И вот это вот очищение страданием, оно, собственно, как бы нас и привлекает, да, привлекает. Ну и плюс есть какие-то вещи, которые усиливают это ощущение, да, ощущение чистоты. Ну, например, как Аристотель говорил, что есть ретардации, да, то есть такие замедления сюжета, когда тебе кажется, а вдруг все-таки, да, вдруг все-таки там Ромео и Джульетта, они не умрут, да, а вдруг все-таки все закончится хорошо.
Изучение современной польской литературы в Ягеллонском университете. Как этот опыт расширил ваши личные границы восприятия европейской культуры?
Ой, ну знаете, не больно-то расширил, я вам честно скажу, именно этот, потому что я занималась одной единственной темой, я занималась лагерной литературой, у меня потом магистерская здесь уже в России была по лагерной литературе, и я занималась теми писателями польскими, которые волею судеб оказались, допустим, в Аушвиц, ну, по-русски часто говорят Освенцим, но это не очень корректно, потому что название лагеря Аушвиц, а Освенцим — это город, да, просто-напросто, который до сих пор есть. Вот, и поэтому это все-таки была академическая работа, то есть когда ты выбираешь маленький какой-то кусочек, да, и, собственно, копаешь-копаешь вглубь. Это не экстенсивная работа. Вот, но, наверное, это важно было, знаете, в том плане, чтобы понять, как, насколько сильно повлияла, например, на польскую и на европейскую культуру травма Холокоста. Вот, при всем при том, что для Польши это была в большей степени чужая травма, да, ведь все-таки в основном пострадали евреи, да, а не поляки. Но, тем не менее, вот это вот то, что вроде бы чужая травма, но влияет она на тебя, вот это интересно, да.
С какими главными вызовами сегодня сталкивается куратор, который пытается соединить разные культуры в одном проекте?
Да, есть такие. Вы знаете, есть какие-то идеологические, я бы сказала, да, потому что, условно говоря, если мы говорим там культура Запада и культура Востока, у них совсем, совсем разные могут быть вещи, которые им интересны. Да? Например, многим западным странам, когда ты общаешься, там, не знаю, с ребятами из той же, с коллегами из той же там какой-нибудь Голландии, для них, знаете, например, очень важно переживание, постколониальные переживания. То есть средний голландец, он, ну, средний образованный голландец, я бы так сказала, он сейчас в полном перманентном ужасе от того, что Голландия когда-то натворила, там, допустим, в бывших колониях, там, Суринам, Индонезия, да, или, допустим, для стран Африки тоже... Для них очень важно переосмысливать вот эти вот межплеменные, допустим, конфликты, которые еще в 20 веке, там, и даже в 21-м очень много их было, да, и есть, и сколько людей там пострадало, да. И то есть вот это одно с другим связать, или для кого-то, допустим, для Европы экологические проблемы очень важны. Для Польши это вот просто очень-очень важно, да. А для условного там индийца или африканца, да не очень, да. Ну и плюс, а это если мы говорим про идеологию, если говорить про, знаете, про технику технически, то там, я бы сказала, для меня все время проблема — это как сделать, вот, если это выставочный проект, если это какой-то проект с материальным воплощением, как использовать те материалы, которые оставят минимальный экологический след, да. То есть, потому что, да, окей, да, мы смонтируем большую выставку, но когда мы ее размонтируем, а что от нее останется? Пластмасса, которую куда перерабатывать, да, ну вот это вот все. Мне кажется, это очень важно, потому что мусора реально много.
Кураторство и литература в вашей жизни тесно переплетены с преподаванием. Вы постоянно работаете с аудиторией, передавая знания. Чему, на ваш взгляд, сложнее всего научить современного студента или слушателя, когда речь идет о культуре и литературе?
Современные, они тоже разные, да? Если мы говорим о каких-то там поколенческих разницах, и часто, да, мои коллеги, кто больше работает именно вот прям со студентами, говорят, что вот зумеры, они какие-то отстраненные, да, им сложно найти что-то, что их заинтересует. Вот, наверное, они в чем-то правы, да, наверное, они в чем-то правы. Но, ну, плюс сейчас же, да, люди младших поколений крайне мало могут фокусировать внимание, и поэтому, наверное, это важно и сложно адаптироваться к вот их способу восприятия действительности, когда внимание фокусируется на краткий момент.
Как вам удается удерживать баланс между строгой академической наукой и живым доступным языком в ваших просветительских проектах?
А никак, потому что просветительские, честно, не удается. И просветительские проекты, они на то и просветительские, что они не строго научные, да, то есть я могу где-то пренебречь, да, вот именно каким-то академизмом, ну, да, и для того, чтобы сформулировать так, чтобы людям было понятно и интересно. Предполагая, что если им понадобится что-то более глубокое, они, если они заинтересуются вот на этом первом шаге, они влезут, посмотрят, найдут, разберутся, да. Вот. Так что меньше академизма, да, да. Да,
баланс достигается за счет подбора нужных слов, понятных для того, чтобы увлечь в той или иной степени, да, информационно.
Да, да, на самом деле, знаете, когда вот я много довольно читаю лекции именно по современному искусству, это такое, на которое там смотришь и думаешь: да ладно, либо там мой 5-летний сын может так сделать, или что это за фигня, я вообще не понимаю, да. И вот как бы между человеком средним, который говорит, что это за фигня, я вообще не понимаю, и, собственно, произведением искусства, ты выступаешь как такой бампер, да, между двумя машинами. То есть твоя задача как бы убить страх в человеке перед современным искусством, да, то есть, допустим, подобрать такие произведения, которые будут ему более понятны, да, более близки, да, какие-то более яркие, метафорические.
Спасение диких птиц требует огромного времени, душевных сил и жесткого графика. Как это уживается с хрупким творческим процессом и преподаванием?
Плохо уживается, более того, это плохо уживается вообще с как бы физическим здоровым существованием, да. И поэтому, если так, ну, поскольку я уже довольно давно занимаюсь птицами, и я могу наблюдать, знаете, какие процессы, что, как правило, идут такие волны поколения волонтеров. Ну, то есть, грубо говоря, когда мне было там 20 с чем-то лет, у меня было больше сил, и я могла большему количеству птиц помогать, то есть берешь там птенчика, нужно вставать там в 4 его кормить, в 5 часов его кормить, в 6 его кормить, и вот так далее. Сейчас я не могу себе позволить такой график, потому что я просто, ну, вот это вот отсутствие сна или нарушение сна, они фатально уже на меня влияют, потому что, ну, мне почти 40, да. Вот, но когда, как только одно поколение волонтеров становится чуть старше, приближается к 30-ке и уже не может себе позволить таких больших вложений времени, сил и всего прочего в птиц, подрастает следующее поколение, да, и уже вот эти вот более молодые ребята перехватывают вахту самую сложную, потом они тоже подрастают, становятся, меньше занимаются, собственно, физически птицами, подрастает следующее поколение. И вот сейчас я поняла, что у меня есть какие-то вот границы, возможности организма, и в основном я сейчас занимаюсь двумя вещами. Я дистанционно консультирую, если кто-то кого-то там нашел кривого, поломанного, и плюс могу на какие-то краткие передержки кого-то брать, и часто вожу зверей всяких из Твери в Москву, потому что в Москву там реабилитационные центры, лучше техника и так далее, и так далее.
Дикие птицы из природы – это свой биоциноз, свои вирусобактерии. Где вы содержите птиц? И есть ли специальные врачи, ветеринарные клиники, которые могут оказывать услуги по лечению?
Не, ну, конечно, есть специальные места, где можно птице помочь, да, то есть из центральной России, если мы говорим, то самый крупный центр называется Воронье гнездо. Они не получают никакого государственного финансирования, они живут только вот за счет людей. Воронье гнездо в Москве и во Владимирской области, и Ромашка есть в Тверской области, есть Сирин в Петербурге, и есть целая сеть врачей-орнитологов, которые сотрудничают насчет всяких биоцинозов, там, каких-то там бактерий, вирусов. На самом деле многие побаиваются птиц, но это напрасно, потому что Кошек и собак в этом смысле надо бояться значительно больше, просто потому что они млекопитающие.
По большей части случаев люди спасают подбитых голубей. Но, столкнувшись на личном опыте, в обычную ветеринарку просто не возьмут. Дрозды и так далее, лесные птицы отказывают в приеме именно вот по этой причине. Куда с этой птицей? И вообще, где вот ваши птицы живут?
Ну вот, у наших птиц, как ни странно, есть своя квартира. Так получилось, что у нас с мужем на двоих две квартиры, и одна, поскольку мы с мужем оба работаем в основном из дома, то одна у нас птицы плюс какое-то рабочее пространство, а другая для жизни, чтобы отдохнуть от птиц. И, к счастью, вот они находятся очень близко, буквально через дорогу перейти. И поэтому это довольно удобно, но иногда есть такие, знаете, забавные моменты. Например, то, что мы к птицам ходим ежедневно, и вот по утрам я, когда собираюсь к птицам, я говорю, я пошла кормить курей. Вот, есть в этом что-то такое деревенское.
А у вас же и был случай, когда вы пошли за курицей, а принесли птичку?
Да, был случай. Был случай, Галка, Шушуня-почесуха, наша Галка, она появилась именно так. Я пошла в магазин за курицей, действительно, на суп. И подхожу к магазину, и вижу под кустом... Бултыхается какая-то Галка, и у нее оказалась сломана нога, причем это был страшный совершенно перелом. Она болталась, как вот ниточка туда-сюда. Повреждено крыло. Мы ее взяли, нога срослась довольно неплохо. Она полностью пользуется ногой. Заросло крыло, и она даже может немножко перелетать, но другое дело, что этого все равно недостаточно для жизни в природе. И вот она у нас уже 11 лет она живет у нас, да.
А что вы посоветуете людям, которые столкнулись в природе, в городе с раненой птицей?
Ну, вы знаете, важно, если вы увидели раненую птицу, ее желательно посадить в коробку, вот просто отловить, посадить в коробку, и дальше обратиться, допустим, в центр Воронье Гнездо, можно посмотреть в интернете, у них есть телефон горячей линии, у них есть места, куда можно написать, например, ВКонтакте. Но еще такой важный момент – это то, что часто люди находят птицу и думают, вот я молодец, я ее спас, а потом сразу думают, куда бы ее сбагрить. Вот прям, да, то есть не готовы брать на себя ответственность хотя бы за какую-то часть ее судьбы, например, за логистику, за то, чтобы доставить ее до реабилитационного центра. И вот если вы не чувствуете в себе сил как-то в эту птицу вложиться, я не имею в виду даже материально, а скорее вот хотя бы логистически, подержать ее там 3 дня, попробовать ее покормить и подавать ей лекарства, то вполне возможно, часто лучше будет даже просто пройти мимо, потому что это жизнь, да, птицы все равно умирают. И там, не знаю, специально для того, чтобы какая-то часть птиц могла умереть, но популяция не пострадать, чайки, стрижи, дрозды, кто угодно, синицы делают детей с огромным запасом, как вот в крестьянских семьях там 150 лет назад, да? Вот, и умершая чайка станет едой для кого-то другого и поможет кому-то другому, то есть это, конечно, жестокое такое колесо, да, вот это, которое крутится, но как бы Иногда, ну, просто ты просто понимаешь, что ты не готов вот сейчас вкладывать вот столько-то сил в эту птицу, и хорошо, просто не ври себе, да, если знаешь границы, не надо там врать себе, а то многие действительно, вот, я ее спас, и потом такой, а куда бы ее теперь деть, да, вот, это немножко... забыла, как это по-русски, по-польски это называется хипокризия, так. Ну, что-то, некоторое лицемерие, да, перед собой самим.
Но птица любая хочет на свободу, и ей нужно помочь обрести эту свободу.
Ой, ну, на самом деле не совсем любая. Если, как бы, если птицу хорошо кормят, вот, допустим, знаете, наши птицы, вот эти большие, две вороны и две галки, они живут на кухне, да? Вот там, конечно, кухня не используется как кухня, потому что она такая вообще не особо жилая, да, но Дело в том, что они, в принципе, могут ходить по всей квартире, но они не ходят. А потому что зачем? У них там есть свой какой-то мирок, вороны и галки общаются, да? У них есть какие-то свои такие, не знаю, у них есть еда, у них есть вода, им вообще отлично. То есть, на самом деле, вот это вот... И в реабилитационных центрах тоже мы часто видим, что выпускаешь птицу, и она еще очень долго живет рядышком, просто потому что... А куда ей идти-то? Ей тут хорошо, да? И только очень какие-то сильные природные механизмы, например, вот он, холод, осень, я должен улетать, да, они заставляют птицу куда-то, или там, допустим, партнера искать, заставляют куда-то уходить. А так они бы запросто, знаете, на казенных харчах жили бы всю жизнь.
А что вы можете рассказать из курьезных историй, подмечая их интеллект?
Да, очень умные. Одна из моих любимых историй про нашего грача по имени Чарли. И у него, например, история была такая, что Чарли очень чувствителен был к звукам. Он вообще довольно капризной птицей был. Ну, грачи многие такие, у них высокий интеллект, и у них довольно такой специфический характер. И однажды я заметила, что чайник со свистком не свистит, он перестал свистеть. Я попросила мужа, говорю, слушай, что-то не то с чайником, посмотри, что там с ним. И он обнаружил, что в свисток набито много обрывков газет. И отматывая как бы события назад, то есть пытаясь понять, а как так вышло, мы пришли вот к какому выводу, что я, Чарли жил тоже на кухне, я, когда убиралась на кухне, мыла плиту, я поставила чайник на пол, а в это время Чарли вышел из своего вольерчика и тоже просто свободно гулял на кухне. И стоило мне отвернуться на сколько-то там, я не знаю, уйти на 10 минут, еще что-то, он нарвал газет, и он заткнул свисток. Вот. И у него интересно было, да, то есть когда, допустим, он очень тщательно наблюдал за тем, как мы включаем и выключаем свет. И он понял, что вот это вот движение руки на стенке, оно связано с включением и выключением света. И в какой-то момент он начал просить, чтобы выключили свет. Он кричал определенной интонацией, дескать, все, выключайте свет, я не хочу больше при свете сидеть.
Птица в литературе – это всегда символ свободы или души. А вы не хотели бы расширить географию своих стихотворений, написать о птицах Африки, о северных птицах?
Если увижу, то напишу, потому что, знаете, вот я уже говорила, у меня плохо с фантазией, это раз. А два, это то, что вот мне кажется, то есть что для меня, собственно, важно в книжках, еще где-то, это то, когда автор точно подмечает какие-то вещи в поведении мира, да, я даже не скажу именно животных, это могут быть и животные, и люди, и растения, и все что угодно, да, планеты, вот. И ты читаешь, и ты думаешь, точно, это же моя мысль, я просто ее в слова не облёк. И поэтому вот для меня важно не писать просто из головы, да. И у меня есть, да, у меня есть мечта погладить пингвина, например. Вот я думаю, если я поглажу пингвина, я, скорее всего, напишу стихотворение про то, как я погладила пингвина. Да, потому что вот в нем будет точность наблюдения.
А кто для вас такая птица, если она на операционном столе или в вольере для выхаживания? И перетекает ли этот опыт в ваши стихи?
Ну, насчет выхаживания и всего прочего, они действительно очень по-разному себя ведут, да, птицы. И очень часто литература вредит птицам. Например, знаете, после того, как вышла книжка про Гарри Поттера, это означало такую... Началась черная полоса для сов. Почему? Потому что в книжке есть сова, которая доставляет письма, и все такие, я хочу себе сову. Но фактически сова – это не животное-компаньон. Это не ворона, которая может дружить, да, которая интересна в поведении, и которая очень, ну, такая, у нее есть возможность, там, не знаю, использовать инструменты, придумывать сложные игры и так далее. Сова — это машина для убийства, как и многие хищники. Она сидит, смотрит, бросается, ест, спит. Все, в общем-то, да, то есть она гораздо менее, очень сильно отличается от того, что было в книжке написано, да, и поэтому в Британии все заводили себе, назаводили сов, и все в них быстро разочаровались, и поэтому, да, у них у всех есть какие-то такие интересные вещи, например, там, полевые воробьи, ты можешь выкормить маленького воробушка, и если ты выкормишь насекомоядную птицу, вот так вот, она будет прям льнуть к тебе, насекомоядные льнут к человеку, а полевой воробей, он дичает, и ты просто там на него смотришь и говоришь, я тебя, дескать, породил, а полевой воробей отвечает, а я тебя убью, потому что он такой становится очень дикий, ни с того ни с сего, там, нетерпимый к людям. Вот, так что очень разные они и очень интересные.
Анастасия, огромное спасибо за этот глубокий, честный и очень вдохновляющий разговор. Из ваших слов становится абсолютно ясно, что культура, слово и защита природы – это не разные сферы деятельности, а единое проявление бережного отношения к нашему миру и его живым существам. Желаю вам и вашим новым выставкам чистого неба, вашим крылатым подопечным и, конечно же, здоровья вам и вашим пернатым и вдохновения для новых книг. С вами были Анастасия Каменская и Ирина Василевич.
Я мало знаю, я много чувствую, я только знаю, что я пою чужую песню. А я хочу свою, а я хочу свою. А мне всегда хотелось петь свою. Я вижу небо, в нем звезды светятся. Большое небо, где свет и тьма. Там, как в берлоге, сопят медведицы. Все потому, что опять зима. Все потому, что опять зима. Все потому, что опять зима. И снова люди ушли в дома. И как ни пой, все не то, и не услышит никто. Все потому, что опять зима. Я мало знаю, я много чувствую, я только знаю, что я пою чужую песню. А я хочу свою, а я хочу свою. А мне всегда хотелось петь свою. Я хочу свою, я хочу свою. И в душе слова берегу. Все я чувствую, только выразить не могу. Я вижу небо, в нем звезды светятся. Большое небо, где свет и тьма. Там, как в берлоге, сопят медведицы. Все потому, что опять зима. Все потому, что целый год зима. Все потому, что целый век зима.